Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Вы слушаете «Светлый рождественский вечер» на радио «Вера». В студии Тутта Ларсен. И у нас в гостях замечательные музыканты Сергей Старостин, Андрей Котов и Адриан Гусейнов. Говорим о Рождестве, о рождественской музыке, о традициях и, конечно, о том, как все тесно связано в нашей истории, в нашей культуре, и христианская, и дохристианская, и как это удивительным образом все выплавилось в рождественское. Ну, ни для кого же не секрет, что период после Рождества, эти самые святки, это было время как раз, мы уже об этом немножко и поговорили, да, для того, чтобы не только славить Христа, но и немножечко так, в общем, выйти из берегов, как что называется, да, там по гостям походить, покататься на санях, какие-то гуляния, какие-то, может быть, какие-то безудержные веселья и, ну, всякие разные такие, может, не самые...
Мистические,
да, не самые православные.
Да, не самые православные.
Хулиганство.
Экшены, гадания и прочее-прочее. Откуда это взялось и почему вообще, несмотря на то, что, ну, вроде бы как бы все были христиане, все носили крест, да, и в церковь ходили, и службы стояли, все равно в большом количестве народ наш любил все это и погадать, и вот я повторюсь, да, и там и на кладбище съездить, черта поискать, за хвост его поймать.
Ну, есть даже слово замечательное – суеверие, да? То есть то, что происходит, вера в суе. Как бы, ну, то, что вот действительно человек, то, что не касается ни космоса, ни высших сил каких-то, то, что остается исключительно человеческой прерогативой.
Вообще, я хочу вот вернуться к началу нашего разговора, вот относительно, когда вот Сережа говорил относительно там нечисти и так далее. Мне кажется, что вот тема того, что нечисть выпускается с Рождества до Крещения, то, что она гуляется, что это тема, которая пришла поздно, и что это тема, которая, ну, как, так же, как Хэллоуин, да, то есть вообще это западная история.
Не наша.
Это не наша история, потому что то, что у нас существовал культ предков, да, и то, что считалось, что в момент зимнего солнцестояния нужно собрать весь род для того, чтобы повернуть год на прибыль, да, то есть повернуть солнце, да. Вот. Эта история у нас была. Не случайно у нас в Калятках есть тема, что мы пришли из-за Калиновых мостов, из-за Калинового моста.
Того света, да?
А Калинов мост – это, собственно, Стикс, или это там огненная река, да, то есть того света. И то, что весь род собирается для того, чтобы повернуть солнце, а потом, когда уже как бы Христа приняли, когда христианство уже стало частью жизни людей, это не было противоречивым, именно потому что все же живое, а люди, которые уходят, люди продолжают жить, но продолжают они жить уже как бы в другом царстве, да, и поэтому это не противоречиво. А то, что касается нечисти, эта тема впрямую никогда не существовала, то есть она стала появляться, мне кажется, достаточно поздно, потому что, опять же, потому что в Калятках нигде бес не упоминается. Суй, не будь помянут, да? Он нигде не упоминается, нигде впрямую. Да, рядились в страшные...
А домовые не?
Домовые – это совсем другая история.
Домовые – это не бесы?
Ну, я не знаю, не сталкивался.
Фольклорной традиции нет, а, ну, если духовно говорить...
А духовно, да, конечно, духовный, да, фольклорной традиции нет. Такой на традиции, это как бы...
Вот сейчас то, что Андрей рассказал, это очень важно, Таня, вообще очень важно разобрать и вот эти все суеверия, то есть не умалчивать, а как раз проговорить это, где, откуда что взялось и куда уходит. И вот то, что сейчас Андрей рассказал, это уникальная вот такая точка зрения, которая показывает, вот, в общем, облагораживает, скажем так, одну из частей вот таких вот кажущихся суеверий. Хотя вот это то, что нечисть и так далее, действительно, вот западное влияние, но и на это тоже придумали такую народную тоже суеверческую традицию, как бы к концу колядок кататься активно на санях.
К концу святок.
Святок, простите. На санях, как бы закатывая их обратно туда, откуда они. Но это вот такой ответ, можно сказать, на то вот влияние западное. Но, в принципе, да.
Но я так понимаю, что, в общем, это не все занимались гатаниями, и вот эти суеверия, это не было таким вот обязательным атрибутом,
да,
святочным.
Но это в основном северо-западный регион, как раз который ближе всего к Европе. Это Смоленская, Псковская, Тверская область, вот, ну, часть наших каких-то северных регионов. В основном это там.
Откуда вообще...
Ну, с припевом на самом деле, заметьте, да. Святый вечер, добрый вечер.
Все-таки себя как-то, это, да, индульгенцию маленькую себе выписывали.
Будем, да, будем перстни тресть, будем песни петь, святый вечер, добрый вечер добрым людям, на здоровье. И так далее, дальше пошло по списку.
То есть не такие уж.
Не такие уж, да-да-да. Ну, между прочим, как бы и система заговоров, которые использовались, ну, в частности, пастушек заговоров, да, где поминались имена святых Макария, Егория, да.
Повелить этих покровителей животных?
Ну, это у нас в народе так считается.
В народе, да, у нас как бы распределены функции.
Наши, да-да, наши же, даже наши предки, они были молодцы, они каждому святому свою функцию повесили, как бы, что ты вот будешь отвечать.
Профессию дали.
Да-да, профессию дали всем.
Так у нас сейчас, у нас иногда в церковных самиздатах иногда пишется, кому молиться, по какому поводу.
Да, как же, да, там о благополучном урожае, здоровье скота.
Да-да-да, у нас уже очень четко. То есть это как в больнице есть специалист, да.
То, о чем ты сказала, это есть специальные молебни на освящение полей и так далее. То, о чем говорит Андрей, это уже там прям такое буквалистическое приписание.
Да-да-да.
Там вот у тебя зуб болит, молись там святому Антипе, да, там такое прям вот.
Ну, мне кажется, ну и что, и ладно, и главное, что человек помолится.
Нет, пусть я на самом деле там... в этом ничего дурного не вижу, правда.
Ну, в общем, да.
Ну, я правильно понимаю, что, опять же, гадание – это был такой удел скорее женщин?
Да.
Мужчины, наверное, они это... больше соревновались там, вот залезть на какой-нибудь столб, какие-нибудь кулачные бои, да, это же все тоже очень активно.
Нет, кулачные бои – это тема,
ну,
масленичная.
Закрываться со свечками и гадать на женитьбу – это не мужское было.
Ну, вот все зло от женщин, поэтому... Ну, и все суеверия, да? Поэтому тоже
нет,
простительно.
Нет, ну, на самом деле, даже не столько женщины, а все-таки девушкам хотелось заглянуть в свою дальнейшую судьбу, когда они особенно переступали возрастной этап определенный, становились, ну, вот уже на выдане, как бы,
невестами.
Да, невестами становились, невестами, да, им было, конечно, велико искушение, понять, да, или узнать, или хотя бы какой-то получить знак, выйду я в этом году замуж или не выйду.
Надо же понять, что ведь раньше выйти замуж – это кардинальное изменение жизни. То есть умирает девушка, рождается женщина, но не случайно свадебный обряд, это очень серьезный был.
Переход
в другой род. То есть ты переходил и становилась частью совершенно другого мира. И поэтому для них очень важно было, куда она попадет. Выйдет она замуж за пьяницу или за
деспота.
За деспота, или муж там будет пьяница, или муж будет богатый.
Ну, кстати, это легко выяснялось. Носили петуха, и перед ним была вода и зерна. Если он клюет, значит, нормально. А если он к воде, пьяница.
Ничего себе.
Так, с помощью нескольких гаданий можно было параметры жениха определить.
Ну, это как-то даже и безобидно вполне все-таки.
Ну, как?
С петухом-то.
Это полуигры, гадания такие, да.
А расскажите тогда все-таки, раз мужчины не дрались, но у них же были тоже какие-то, наверное, свои забавы в святки рождественские, нет?
Ну, они кадрили, плясали. То есть, в принципе, ходили. Я говорю,
крепости снежные строили?
Нет, это масленица. Это масленица. Совсем другая история.
Все я путаю.
Нет, ходили в гости, разговлялись, пришли в гости, сели за стол, выпили, поговорили, песни попели. Если молодежь, они могли снять избу, кадрили поводить. То есть праздник просто, праздничный такой, то есть никаких соревновательных вещей не было, потому что там всему, вот в крестьянской общине, вообще в этом мире, все имело свое время четко, да, то есть масленичные бои тоже имели свой смысл определенный, mm-hmm. да, так же, как хороводы, например, молодежные, водились весной, в мае, потому что весной подбирались пары, которые потом...
Летом будут.
Уже после Пасхи, да, mm-hmm. да, которые летом уже заключались, браки, союзы и так далее.
На Красную Горку.
На Красную Горку были те, кто сходились на Рождество.
Да.
А если сходились после Пасхи, да, то брачные союзы были после Троицы...
После Успенского поста.
После Троицы, между Троицей и Петровским постом.
А.
Вот. Там было небольшое это время.
И нельзя опаздывать.
Там, да, неделя, идет сплошная неделя, да.
Да, там идет сплошная неделя. И потом, те, кто заключали тогда союзы, у них дети рождались под Пасху. Там вообще все было очень интересно. Но это долгий разговор, потому что все это было связано с жизнью крестьянской общины, чтобы люди вовремя, то есть, например, чтобы ребенок рождался под солнце. То есть, если он рождался у нас в марте, да, тогда он летом набирал силу. и тогда у них выживаемость была, как бы способность к выживаемости была гораздо выше. Более того, женщина не выходила из сельскохозяйственного круга, потому что они...
Зимой-то она не
падала. Она потому что нагуливала, то есть она работала все лето, в сентябре-октябре было, когда вот бабье лето, закатывали все, да, она в этом участвовала, потом она ноябрь, декабрь, февраль, она нагуливала пузо, практически никаких работ не было. В марте она рожала, потом она в апреле отходила, и в мае она снова выходила в поле. То есть там все было рассчитано.
Как интересно. То есть получается, что Рождество-то на самом деле, и вот этот, ну, грубо говоря, эти каникулы рождественские, которые были у крестьян тоже в святке, они имели очень большой социальный смысл.
Конечно. А все было завязано. Вся традиция – это закрепление положительного опыта поколений. Всегда. Традиция никогда не сохраняет что-то плохое, то, что не работает. То, что перестает работать, оно уходит.
Эволюция социальная.
Да, да, и социальная эволюция.
Как интересно. То есть получается, что Рождество было очень важным еще и для того, чтобы именно вот в процессе этих игр там, и отдыха, и общения, и гостей люди находили друг друга, и потом женились.
Да.
Но потом, потому что на святках не венчали.
Нет, нет,
и сейчас не венчали.
Женились,
да,
как раз на Красную,
да,
Горку.
Да, да, на Красную Горку.
Не, на святках...
Женихались только.
Да, женихались, да, выказывали, да, какие-то симпатии. Да, да, да. Но все, собственно, все святочные игры, они также еще носили название такие поцелуйные игры, очень часто были, да, когда дозволялось как бы в щечку поцеловать своего выбранного партнера, они все были, ну, как игры. Я на камушке там сижу, там я... грущу, никто меня там не любит, никто меня не сменит, не переменит. И находится кто-то, кто выказывает эту симпатию, выбегает и целует своего, значит, партнера. Вот, соответственно, вот намек понял, да.
Ну, своеобразно смотрели.
Интересно. То есть и песни были соответственно?
Ну, а как же, игры?
Игры, целые
вообще. И колечко, игры. Что, не играли в детстве в колечко?
В бутылочку.
Ну, бутылочку. Ну, что-то оттуда же. Да, оттуда же.
Более ранние. То есть это такие игры более раннего возраста. Ну, и колечко тоже более раннего возраста. Но уже колечко, оно как бы определено...
Которое выйдет на крылечко?
А колечко выйдет на крылечко. Ты же выбираешь того, кто тебе симпатичен, да? Ты выбираешь, и потом он хранит эту тайну, и потом он выбегает. То есть это все как раз отрабатывало вот эти вот отношения между людьми.
А давайте какую-нибудь святочную песню сейчас исполним.
А давайте вот в период с Рождества до Крещения вот эти группы, которые ходили совершенно разные. В том числе ходили лирники и нищие. Да? Они точно так же, как и все остальные. Лирники вообще это странники. Вот, но у них тоже был репертуар, который был связан с определенными временами христианской жизни, церковной жизни, да. И вот сейчас один из духовных стихов, как раз он под колесную лиру, который пели лирники в связи с Рождеством на небе Спасителя. Он как раз под колесную лиру поется, и вот так примерно пели артели лирников в Рождество.
Народ, делюсь я Христом.
Тут даже не один нищий поет, а целый хор.
Артели такие вот, да. Иногда нищие.
Здесь с детками ходили нищие?
Они, знаете, они приходили, ведь лирники были очень уважаемыми детьми. А если они приходили там в деревню куда-то, то его всегда где-то селили, его кормили. И он выходил, например, в праздник, да, он выходил, играл, к нему подходили, вместе с ним пели. У него перенимали духовные стихи. Вот если это было село, где была церковная община хорошая, у него перенимали духовные стихи, и он делился, и он что-то перенимал. И
Это типа вагантов наших, да?
В общем, да, это слепые странники. Это они вообще профессионалы были, надо сказать. Они знали очень многое.
Грамотные были очень.
Они были грамотны, они знали Святое Писание, знали очень много. Они, знаете, они были вот таким механизмом передачи информации от прихода к приходу, от монастыря к монастырю. То есть они приходили, ему что-то рассказывали за трапезой, он что-то рассказывал, пел какие-то духовные стихи, ему пели, он что-то воспринимал, ему рассказывали истории, рассказывали притчи. Вот они с этими притчами, с христианскими, с духовными стихами, они ходили от села к селу, от прихода к приходу, они, собственно, этим жили, а у них не было своего жилья.
Миссионеры своего рода.
Ну, в общем, да. И они жили артели. У них была очень серьезная организация, лирники артели.
Профсоюз у них был.
У них был профсоюз обязательно. Чтобы стать лирником, надо было сдавать экзамены. Они учились, то есть они брали учеников. Ученик у лирника был 5-6 лет, после чего он обязательно сдавал экзамен на кругу. На круг собирались лирники определенного региона. Вот. И как бы начинающий лирник, он в обязательном порядке должен был спеть любой духовный стих, который его попросят. А второе, очень интересное было испытание. Ему давали сюжет, и он должен был на этот сюжет распеть стих.
Фристайл такой.
Да, и он должен был... То есть они не просто знали духовные стихи, они владели языком. Так же, как былинщики, например. То есть он должен был любую историю уметь рассказать былиным языком. А лирники любую историю переложить на стих. И вот если он мог это сделать, значит, ему давали лиру, и с тех пор он становился странником, становился нищим. Ходили. А когда, например, лирники уже не в состоянии были ходить, община ему покупала дом, и он доживал свою жизнь в каком-нибудь селе, где за ним присматривала христианская община местная.
Вот это да, как интересно.
В зажиточных домах были специальные окошки, где подавали, вот, ну, потому что зимой или в холодное время окно открывать было как-то не принято, было специально, если они слышали, вот лирник проходит, если это не был дом его пристанища, где он останавливался, вот, а просто он как бы прошел, явил себя, пропел какой-то стих, и специальное было окно в доме, куда подавали еду, что-то необходимое.
Вот мне интересно, я думаю, что в традиционном обществе наших предков такого понятия, как воспитание детей, какие-то воспитательные процессы, отсутствовало напрочь. Скорее всего, дети просто жили рядом, смотрели за своими взрослыми, да, и на личном примере просто их учились, повторяли все делать так же, как взрослые. Или все-таки, например, в те же рождественские моменты у детей были какие-нибудь отведенные взрослыми особые роли? Или они просто так участвовали кучей во всем празднике?
Ну, они варились в среде, безусловно. Ну, а потом в качестве, я не знаю, обучающих или направляющих использовался огромный арсенал пословиц и поговорок, которые, как бы, ну, так сказать, такая микро...
Истина.
Микроистина и микромудрости, да, которые вот... Выдал человек, и ребенок сразу сообразил. О, да, вот, понятно.
Я просто почему думаю сейчас, я представляю себе вот хорошие мамы нынче, которые такие вот вовлеченные, чуткие, внимательные, они же какое-то усилие надо все время делать для того, чтобы детям там сыграть этот рождественский спектакль, поставить этот вертеп, там, я не знаю, там, прочесть про какие-нибудь рукоделия, сесть вместе рукоделие сделать. То есть это не является частью нашей повседневной жизни, и это такой бонус, который вот правильная мама обязательно должна заставлять себя... Приходится делать, чтобы детям было интересно. Но это уже какая-то такая искусственная сторона.
Но лучшая педагогика, да? Это педагогика личного примера. И вот в то время это все действительно, да. Как Сергей сказал, детям не надо было ничего специально. Они все это видели, они были частью этой культуры, этой жизни. И они с детства это все впитывали и являлись носителями этой культуры. В наше время, да, дети вынуждают своих родителей с факта своего существования заниматься этим всем. И слава богу. И на самом деле это вот беда тому родителю, кто не будет это делать, потому что потом пожнет такую бурю.
Ну, а был ли какой-нибудь, там, не знаю, регламент, режим? Вот у детей за рождественским столом или на рождественском гулянии должно быть какое-то свое место. Они там в углы должны копошиться и не лезть туда, где взрослые сидят.
Вообще, вообще это было не только на за рождественским столом, это было вообще в принципе. В принципе, во главе стола всегда садился самый старший. И надо сказать, вот сегодняшняя традиция, что все лучшие детям, она никогда не была такой в традиции. Традиция первые ели старики, потом родители, потом дети. И это воспитывало в детях уважение к старшим. И я помню, это где-то я вот у Белова, по-моему, у кого-то я прочитал замечательную историю, когда кто-то приехал в деревню, он увидел, как взрослый мужчина вырезает ложку. Он говорит, а что ты делаешь? Я, говорит, вырезаю ложку своему отцу. А зачем ты это делаешь? Есть. Я говорю, хочу, чтобы мои дети видели, как я своему отцу вырезаю ложку, чтобы, когда я стану немощным, они вырезали ложку мне. Вот такое было воспитание. Воспитание через себя. А что касается знания, знания передавали. Именно навыки передавалось через поколение. И воспитывали дедушки и бабушки, потому что отцы и матери были на работе. Uh-huh. И, в принципе, информация всегда передается через поколение. И мы воспринимаем от наших... Если у нас есть дедушки и бабушки, мы воспринимаем от них. И если они нас ничему не научат, то отцы и матери нас ничему не научат. Потому что они работают. Ну, как и сейчас. Они же работают все время. Детей нет. Мы детей бросаем на детский сад. И у нас детей воспитывают детский сад в результате. Раньше это делали дедушки и бабушки. Мне, например, повезло. Я сидел с бабушкой, и когда мне было 5 лет, а она у меня деревенская бабушка была из деревни, с Урала. Она у меня... Прила тогда, она привязывала кусок шерсти, и я подошел, попросил, и она меня научила прясть. Нет, да, на руках.
Вот это вот, да.
С ручной.
Моя бабушка тоже.
Я в 5 лет научился прясть и вязать. И до сих пор, я уже с тех пор не вязал. Но если меня сейчас посадить, и если будет человек, который это сделает, я думаю, что я этот навык быстро восстановлю. Но за счет этого у меня выработалось терпение. Потому что вот это вот, когда ребенок начинает. Я помню, что когда я вязал, у меня язык, знаете, как это вылезает язык, и ты начинаешь его прикусывать, потому что ты начинаешь... Но в этот момент у тебя ведь мозг у ребенка работает невероятно. Мелкая моторика. Знаете, игра, как же это называется? Не баклуши, как же игра-то?
Бирюльки.
Бирюльки играть. Знаете, что такое бирюльки?
Конечно.
Это горочка, горочка разных предметов.
Иголочек с такими крючками.
Крючковатых. И ты должен их разобрать, чтобы у тебя... Должен их снимать по одной, чтобы у тебя остальные не развалились. Вот в этот момент у ребенка гигантская работа происходит интеллектуальная. У него механика, моторика связана с интеллектом. То есть вот эти вот все тончайшие элементы. Вот эта игра в бирюльке была тогда.
И заодно терпение, выдержка.
Заодно терпение, выдержка, все это вырабатывается.
Ой, вы какие-то вы прямо такие душераздирающие темы поднимаете сейчас, потому что 90% нас, работающих мам, конечно, не дают своим детям играть в бирюльки так, как это нужно было бы и правильно. С вашей точки зрения, вот какие традиции Рождества неплохо было бы сегодня, может быть, как-то популяризировать, продолжать возрождать их? Ну, вот походить с колядками мне уже очень хочется. Я обязательно это со своими детьми попробую.
Ну, это прежде всего. А дальше одно за другое потянет, как бирюльки, знаете, одно за другое, чтобы не развалить все. Вот так аккуратненько, потихонечку, шаг за шагом, постепенно. Хождение, конечно, вот с Христославием, с колядками, это, наверное, самое первое. Надо освоить зычный противный голос и кричать о сене. Тогда точно подадут.
Не, ну насчет противного голоса вы, конечно, тут перегибаете палку. Мы это уже слышали, какой он прекрасный. Я предлагаю повдохновлять наших слушателей еще какой-нибудь рождественской музыкой.
Нищие это братья.
Нищая то братья, мы убогие все люди. Должны Бога мы молить и Христа милости просить. За поящих, за кормящих, кто нас поит и кто кормит. Обувает, одевает, Христу славу посылает. Сохраняй вас и помилуй. Сам Христос Царю Небесный, Богородице, Мать Божия, Мать Пречистая Царица, воскресение Христово.
ты Петр, апостол Павел и Козьма, Содом и Ано. Херувимы, серафимы, вся небесная то сила. Свят Михаил, архангел и Гаврила, Господи, на помощь, святые ангелы, на радость. Телесам вашим здоровье, душам вечное спасение. Всем грехам скоро прощение, нашим нищенским молением.
А может быть, были какие-то специальные инструменты музыкальные? Вот вы говорите, колесная лира, это же все-таки целая, ну, не хочется говорить слово индустрия, да, но целая отдельная история культуры российского человека, русского человека. Это вот эти лирники и специальные песни, которые можно петь только под колесную лиру. Я даже не представляю себе, там, наверное, же какой-то и строй свой у нее. И...
Нет, это достаточно простой инструмент, да? Вообще, и достаточно поздний, надо сказать. Он появился у нас где-то в 17 веке, тоже вообще европейский инструмент.
Ну, а вообще в Европе-то он веке в 9-м появился.
В Европе, я могу сказать, 11 век. Он упоминается первый раз в 11 век, это доминиканские монахи на юге Франции. Первый раз упоминается этот инструмент. Да, по другой версии, его прототип, собственно, вот это механическая скрипка, где колесо вместо смычка. А по другой версии, его привезли из Византии, то есть там был этот инструмент во времена крестовых походов. Ну, вот как бы обе версии существуют, но французы говорят, что это у них в 11-м.
Ну, еще есть почему-то у меня, если я думаю о рождественской музыке, то как-то вот всплывает такой мем, что называется сейчас, как рождественский колокольчик. Ну, может быть, я не знаю, может, есть какие-то особые инструменты, какие-нибудь колокольчики специальные.
Наверное, которые... у тебя ассоциация с тройкой, на которых катались.
Да,
бубенчики.
Джингл Беллс.
Джингл Беллс, да, еще и Джингл Беллс.
Джингл Беллс, скорее всего, да.
Скорее всего, да.
Это наш стереотип навязанный, конечно.
Нет,
то, что катались на тройках с бубенцами, ну, это как бы, да, это тоже то звуковое насыщение, которое было в нашем пространстве, вот особенно. Особенно на праздники, как, собственно, Рождество, и на Масленицу точно так же.
Ну и, конечно, чудесные голоса, которые в нашем народе звучали всегда и были, наверное, одарены музыкально русские люди и в прошлые века, и нынче не меньше, чем наши сегодняшние гости, хотя я мало знаю певиц с таким прекрасным голосом и с умением настолько интересно его, ну что ли... интегрировать в современную музыку. У нас на связи моя подруга и очень любимая мною девушка, певица Пелагея. Полечка, привет!
Привет!
С Рождеством!
Ой, спасибо большое, с Рождеством тоже. Я сейчас превратилась в рождественское желе просто от приятности.
Нет, ну слушай, мы, правда, давно не слышали, я вообще никогда не слышала в твоем исполнении рождественских колядок, например, или каких-нибудь...
Ой, а у меня есть, между прочим. Вот на самом деле в этом году такой он для меня неожиданный год, потому что у нас нет рождественских концертов по уважительным вполне причинам, но тем не менее у нас есть такая традиция, групп «Белагея» мы всегда... каждый год под Рождество делали раньше концерты. Я уверена, что в следующем году уже, вот в 18-м так получается, обязательно вернемся к этой традиции, потому что это действительно волшебное, сказочное такое время, и все, что происходит, какие-то даже обыденные, ну, какие-то дела будничные, они становятся в эти дни какими-то совершенно волшебными, сказочными и приносят гораздо больше радости. Я вот это замечала, не знаю.
Скажи, пожалуйста, а есть ли у тебя в этом году такой, ну, нерабочие святки, да, получается? Как ты отдыхаешь? Да. Как ты любишь встречать Рождество?
Ой, ну, во-первых, самый главный ингредиент волшебной встречи Рождества – это, конечно, встреча с близкими людьми. Вот, поэтому я стараюсь в это время полностью посвятить себя семье и своим близким и родным. И максимально, конечно же, это и подарки, и всяческие вкусняшки, которые непозволительны в остальное время года. Но в Рождество все можно.
Очень многие люди, особенно в нашей с тобой среде, в профессии, любят на это время уехать куда-нибудь в теплые края, в какой-нибудь Таиланд, и уж там точно никакой рождественской атмосферы им, ну, по крайней мере, в таком нашем православном российском смысле слова, не добыть. А ты балуешь себя поездками на Баунти вместо елки и снега, или все-таки любишь остаться в городе?
Нет, я наоборот, вот все-таки люблю как раз такие совершенно стандартные истории, но которых тоже на самом деле в Москве сложно найти, потому что такого количества и такого качества снега, как я люблю и помятую еще свою новосибирскую молодость и юность, ее, конечно, в Москве вот этого вот красоты нету такой. Ну или бывает, но редко. А хочется вот прям, чтобы снег можно было кушать, знаете. Ну, может, повезет в этом году.
Ну, то есть ты остаешься где-то в каком-нибудь остаюсь загороде, в елках и в сугробах.
Да, да, да.
Вот я тоже так люблю. Слушай, ну, да. Может быть, а ты можешь нам пару строчечек каких-нибудь своей любимой рождественской какой-нибудь колядки или христославянской?
Ой, ну давайте. А в Иерусалиме рано заснули, радуйся, я радуйся. Развесел и Божий Сын, Божий народился.
Вот так. Спасибо тебе большое. Вот тебе, вот вам и рождественский колокольчик.
Вот, пожалуйста.
Спасибо, это была замечательная волшебная Пелагея в нашем эфире. С Рождеством.
С Рождеством всех. Я с удовольствием поздравляю всех, кто нас сейчас слышит. И словом самого доброго, здоровья, тепла, чтобы дома всегда было светло от света ваших замечательных теплых сердец. Вот. Люблю, обнимаю.
Спасибо, мы тоже тебя любим. С праздником.
Пока.
Ну, вообще, действительно, я вот говорю с Пелагеей, понимаю, что у меня львиная доля моих знакомых в эти дни уезжает куда-то с детьми в какие-то теплые края, там, причем надолго, на ползимы, для того, чтобы от зимы убежать. А мне кажется, как жить-то вообще без этого? Вот без снега, без Вифлеемской звездочки, без прекрасной музыки рождественской. Хотя ведь далеко не во всех христианских православных странах в Рождество снег лежит.
Не, ну, конечно, Антиохийская, Александрийская, это все. Да. И патриархии, которые в зоне...
Как же они без катания на санях-то, бедные там?
Ну да, но не на осликах. Вот. Ну, в Сербии, кстати, могу пару слов сказать, интересная тоже традиция, там, в общем, тоже
зимы... Бывал там на Рождество, да?
Да, там зимы не такие, как у нас, конечно, и, к слову сказать, я тоже люблю Рождество, чтобы морозы, снег, елки. У них, кстати, не елки, у них весь рождественский пост на стене висят ветви дуба, дубовые, это называется бадьян.
Ой, он вкусно пахнет еще.
Ну, это я не могу сказать, да, вот. И в сочельник, вот Андрей нам рассказывал про Колево или Сочево, которые едят...
Сочево. Иногда Колево только, кстати, тоже зовут.
Да-да-да, в сочельник. У них очень интересно, у них в сочельник такой тоже особый день. Они постятся этот день, и перед походом на рождественскую службу у них заканчивается сочельник очень вкусным застольем, постным еще. Они, значит, всей семьей собираются, для них очень, очень важно это. Они, значит, вот бадьян-дан, это вообще называется все это событие в сочельник. Они, значит, постная трапеза, и они все идут в храм и снимают эти бадьяны и несут в храм. Вот. И там собираются в церковном дворе, разжигается костер, и вот такая традиция перед уже ночной рождественской службой, они все эти... Да, сначала выходит епископ из храма со своим самым большим бадьяном, бросает в этот костер, и все эти бадьяны, дубовые ветви, бросают костер, это огромный костер, они, значит, там все... И, значит, после этого идут все в храм уже на рождественскую службу. Вот такая традиция. Интересно, что у них, у сербов, как у нас на Пасху, есть приветствие рождественское, они говорят: «Христос сероди», а ты отвечаешь: «Вайстину сероди».
Ух ты!
Да, они приветствуют друг друга вот так, таким... Все. Это прям традиция, как у нас на Пасху Христос воскресе, воистину воскресе. У них Христос сероди, воистину сероди. Болгары говорят: «Честите коледа», и надо ответить так же. «Честите, честите, честите коледа».
Да, а что это значит?
Такое. С праздником, ну, Рождества, как коледы. Ага. Да, как...
Спасибо, слушай, как интересно. Надо, может, это, возрождать в своем узком кругу. Христос родился, воистину родился, мне нравится.
Ну, некоторые... она у нас пока еще не прижита традиция, но, в принципе, уже от сербов к нам переходит, уже начинает потихоньку, уже даже начинает Христос на Вознесение, Христос вознесеся, воистину вознесеся, уже начинает, да. Ну, в этом ничего плохого нет, собственно. Почему нет? В этом смысле я сейчас предлагаю послушать сербскую рождественскую песню святого Николая Сербского. Он вообще там очень популярный святой, ну, в хорошем смысле, в народе. И он очень был, как у нас, вот, постановки пьесы писал святой Дмитрий Ростовский, да, рождественский, и все. И вот он у них очень много гимнов, песен написал. Я сейчас предлагаю послушать рождественскую песню авторства вот святого Николая Сербского «Добро дошу Христе». Это значит, ну, как бы это состояние человеческой души, которая встречает Рождество Христово, и он говорит: «Добро пожаловать, Христос». Ну, как бы вот там интересно такое. Вот, давайте послушаем.
С удовольствием.
Царева сниде и прерушен приде, девоячко крило нега е родило. Као прави месия из Мария засия, ка човек се яви, као Боже праведный, святцы Христе рожденный, зато пред ним клекнемо, с анджелима кликнемо, святцы Боже праведный, святцы Христе рожденный, воистину, воистину, воистину се роди, воистину, воистину, воистину се роди. Сам на Мегдан ступи, от смерти искупи, потомке Адамске, от власти сам. Христе рожденный, зато пред ним клекнемо, с анджелима кликнемо, святцы Боже праведны, святцы Христе рожденный, воистину, воистину, воистину се роди, воистину, воистину, воистину се роди. Святцы Боже праведные,
Отці Христе роджені, зато пред ним клекнемо, з анджелима кликнемо. Святці Боже праведні, святці Христе роджені, воістину, воістину, воістину се роди, воістину, воістину, воістину се роди, воістину, воістину, воістину се роди, воістину, воістину, воістину се роди.
Світлий вечір. На радио «Вера».